Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня 80-летний юбилей отмечает первый президент СССР Михаил Горбачев. Свой день рождения Горбачев празднует в Москве в кругу семьи и друзей. Поздравить юбиляра желающие смогут в Лондоне на открывающейся 15 марта юбилейной конференции под названием «Поколение Горбачева. Шестидесятники в жизни страны». А 30 марта в лондонском Альберт-холле запланирован благотворительный гала-концерт в его честь. Там же пройдет первая церемония награждения премии Михаила Горбачева «Человек, изменивший мир». Дмитрий Медведев подписал указ о награждении Михаила Горбачева орденом Андрея Первозванного. Также заслуги юбиляра отметил Владимир Путин в поздравительной телеграмме, направленной Горбачеву. Он назвал его одним из выдающихся государственных деятелей современности. В день 80-летия Михаила Горбачева и его место в новейшей истории мы сегодня обсуждаем вместе с бывшими народными депутатами СССР Олегом Калугиным и Аркадием Мурашовым, а также режиссером Виталием Манским, автором фильма «Горбачев после империи», снятого к 70-летию Михаила Горбачева. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Виталию Манскому. Добрый вечер, Виталий Всеволодович.
Добрый вечер.
Поменялось ли ваше сознание, что ли, масштабы личности Горбачева за прошедшие 10 лет после того, как вы создали этот фильм «Горбачев после империи»?
Вы знаете, пожалуй, наоборот даже. Каким-то образом я еще больше сегодня, как бы сравнивая с нашими реалиями, известными всем, понимаю, какую сложную вообще машину переломил молодой, в общем, человек, 55-летний, ставший генеральным секретарем ЦК КПСС, какую он взял на себя ответственность, сколько он совершил поступков весьма, может быть, спорных, радикальных, но благодаря этим поступкам в конечном счете мы обрели ту свободу, которую, может быть, сейчас, о которой сейчас говорим уже с некоторой грустью. Вот, если так коротко отвечать.
Спасибо. К нашему разговору подключился Александр Рар, эксперт немецкого общества внешней политики, автор биографии Михаила Горбачева. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Каково отношение к фигуре Горбачева в Федеративной Республике Германии?
Очень хорошее. Ведь Горбачев обеспечил объединение Германии, немецкое единство. Об этом стараются сегодня вспомнить. Есть в Берлине и в других городах Германии выставки, которые напоминают и празднуют Горбачева. Я думаю, что он и для Германии стал исторической личностью, ведь то поколение, которое тогда объединяло Германию, очень хорошо помнит, что Англия и Франция тормозили весь процесс, а Советская Россия тогда во главе с Горбачевым сделала все для того, чтобы он быстро реализовался.
Вопрос Аркадию Мурашову. Добрый вечер, Аркадий Николаевич.
Добрый вечер.
Менялось ли мировоззрение Михаила Горбачева по ходу работы съезда народных депутатов СССР?
По ходу съезда, мне кажется, уже менялось не очень, но вот за время своего правления, мне кажется, что в нем произошли такие довольно глубокие изменения, и все-таки он, как человек из партийной номенклатуры, идеологизированный, когда начинал перестройку, то никакой ясности не было. Это было как такой вот на ощупь. Если сейчас вспомнить лозунги первых лет перестройки, там многосменная работа, борьба с алкоголизмом, то это все выглядит наивным и смешным. Но к концу уже своего управления, мне кажется, что он уже довольно отчетливо понимал, как устроен современный мир. И что самое главное, он... Что определяет, мне кажется, масштаб его личности как исторической фигуры, это, конечно, его уход в конце 91-го года, его отречение, которое обеспечило, собственно, мирную трансформацию, трансформацию империи в то, что потом стало называться СНГ. Это исторический совершенно шаг, и мы тогда в страшном сне только думали о сценариях, которые частично реализовались на территории Югославии. На территории России все могло быть гораздо хуже.
Вопрос Олегу Калугину. Добрый вечер, Олег Данилович.
Добрый.
Что вы считаете самым главным политическим достижением Михаила Горбачева?
Он, сказал правду о стране, за которую он болел. Причем сказал ее как партийный государственный руководитель. И тем самым положил дорогу к правде. И эта правда привела к разрушению системы, которая отличалась жестокостью, несправедливостью. И Михаил Сергеевич этого, я убежден, не хотел. Он хотел просто реформировать ее. Но так получилось, что заложенный им фундамент перестройки, реформ, вот не остановился на полумерах и привел, как, собственно, к концу Советского Союза. Но он войдет в историю как человек, который хотел добра своей стране, а те ошибки, те непредвиденные обстоятельства, о которых он, очевидно, даже и не подумал, это уже останется, говорят, частью истории.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что в день 80-летия Михаила Горбачева, его место в новейшей истории, мы сегодня обсуждаем с бывшими народными депутатами СССР Олегом Калугиным и Аркадием Мурашовым, режиссером Виталием Манским и политологом Александром Раром. Все четверо у нас на прямой телефонной связи. Григорий Явлинский, бывший лидер партии «Яблоко», высоко ценит роль Горбачева в обретении Восточной Европы и долгожданной свободы.
Михаил Сергеевич Горбачев всем людям, которые жили в Советском Союзе, и очень значительной части людей, которые жили в Восточной Европе, то есть это сотням миллионов людей, дал свободу. Он дал свободу людям, абсолютное большинство из которых даже никогда не боролись за эту свободу. И до сих пор очень большое число этих людей так и не смогло оценить этого. А что потом эти люди делали с этой свободой, это уже их ответственность. И хотя они очень часто обижаются на Горбачева, критикуют его, это несправедливо. Он открыл им дорогу в будущее, он дал им свободу. А уж как они прошли эту дорогу, это их проблема, а не его. Поэтому все мы должны сказать Михаилу Сергеевичу Горбачеву низкий поклон и огромная благодарность.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что в день 80-летия Михаила Горбачева и его место в новейшей истории мы обсуждаем с бывшими народными депутатами СССР Олегом Калугиным и Аркадием Мурашовым, режиссером Виталием Манским и политологом Александром Раром. Все четверо у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Александру Рару. Чем вы объясняете, что на Западе Горбачев популярнее, чем у себя на родине, и что его там ценят выше, чем в России?
Я считаю, что ответ на этот вопрос дал Григорий Явлинский только что. Вот Горбачев действительно дал России свободу. Он действительно был тем человеком, который изменил ход истории. Я думаю, что впервые Россия вообще за всю свою тысячелетнюю историю таким образом стала глотать этот воздух свободы. На Западе это хорошо поняли. Он убрал опасность, угрозы холодной войны, ракетного нападения, атомных ракет, которые все были нацелены на Европу, на Запад. Он просто это убрал с политической площадки. Просто это все вдруг не было. Люди вздохнули с облегчением, что эта холодная война закончилась. Угрозы просто не было больше. И это запомнилось. Конечно, и воссоединение Германии. Но, к сожалению, действительно, в России ситуация другая. Там, в отличие от восточноевропейских стран, именно россияне сегодня в большинстве случаев не воспринимают себя как народ, который сам освободил себя от коммунизма, от несвободы. Я думаю, через 10-20 лет это будет по-другому, но сегодня это так.
Вопрос Виталию Манскому. Вот ваш фильм «Горбачев после империи», снятый 10 лет назад, построен на интервью с Михаилом Сергеевичем. Какие вопросы вы бы задали ему сегодня, доведись вам продолжить, что ли, свою работу? И какие бы повторили из тех, что звучали 10 лет назад?
Вы знаете, я снимал достаточно длительный период, и у меня было очень много разговоров и в кадре, и за кадром, и были, я помню, просьбы рассказать, ответить на какие-то вопросы, на которые он четко формулировал, что он на эти вопросы никогда отвечать не будет, или эти темы для него всегда закрыты, или там, допустим, были ситуации, когда, ну, было очевидно, что ему просто выгодно, ну, знаете, вот, так сказать, по пиар-соображениям, вот выгодно сейчас изменить свою позицию и сказать нечто другое. Меня, ну, как бы и удивило, и в каком-то смысле восхитило, что он сказал, ну, я на то Горбачев и Горбачев, что он не меняет свою точку зрения. То есть я, да, я скажу сейчас, это будет непопулярно, это позвучит плохо, но я скажу именно так. Это вот связано было с Чернобылем конкретно, потому что я, естественно, упрекал его, ну, если так можно использовать это слово, за те самые 72 часа молчания, которые... Ну, вот, вот он так поступал. С другой стороны, вот давайте сейчас войдем в интернет и посмотрим ареопах этих прекрасных лиц, членов ЦК, КПСС и Политбюро, куда вошел Горбачев, опять же, повторюсь, будучи достаточно молодым человеком. Вот как он... Это действительно человек один изменил все. Потому что никто из этих людей, которые вводили войска в Афганистан, которые сажали Сахарова, никто из них... И мысли не имел, так сказать, как-то менять, не то чтобы кардинально, а даже, так скажем, фасадно или косметически менять эту систему. И в чем-то я, ну вот я сегодня читаю там его высказывание по поводу нынешней политики, ведь он набрался смелости и позвонил главному заключенному того времени, тогда это был Сахаров. Он позвонил и сказал: «Вы свободны». Сегодня никто, ну, трудно себе представить, чтобы сегодня глава государства позвонил главному заключенному страны с какими-то подобными высказываниями. Поэтому, ну что, я скорее бы ему ничего уже не стал бы его спрашивать, а просто пожелал бы ему какого-то счастливого, комфортного существования в кругу семьи, в кругу внуков, может быть, и правнуков, в общем, здоровья, потому что возраст серьезный.
Спасибо. Вопрос Аркадию Мурашову. Вы согласны, что Горбачев в одиночку боролся с системой, или он все-таки опирался на какое-то большинство и поддержку съезда народных депутатов СССР?
Нет, он, конечно, опирался, и не только и до съезда народных депутатов. Все-таки это был круг его единомышленников, ну, среди которых был и Александр Яковлев, и Егор Яковлев, и Шеварднадзе, и многие другие, и Гавриил Попов, и дальше этот круг расширялся. И, но я согласен с тем, что когда только умер Черненко, и уже ситуация выглядела просто комично. Пятилетка пышных правительственных похорон, как тогда говорили, должна была закончиться. И даже престарелое руководство поняло, что все-таки, ну, надо сделать ставку на молодых, если вообще хоть как-то страну надо удержать. И Горбачев, как самый молодой член Политбюро, взял на себя эту ответственность. Известно про его договоренности с Громыко. И дальше, шаг за шагом, очень медленно, он шел к тому, чтобы изменить Советский Союз и Россию. И я хочу напомнить, что сначала это были очень осторожные шаги. Сначала ему нужно было завоевать большинство на пленуме ЦК КПСС, и через некоторое время была проведена такая ротация, и большое количество старых членов ЦК КПСС было заменено. Потихонечку стала отворяться форточка гласности, аргументы и факты, московские новости. Люди стали узнавать правду о жизни за рубежом, о своей истории. Стал печататься Солженицын, Замятин, Пастернак. Вся эта запрещенная литература, вот эти годы толстых журналов подготовили почву для следующего шага, для политической реформы, которую Горбачев провел. И я абсолютно согласен здесь тоже с Явлинским и Сашей Раром, потому что Горбачев сотням миллионов людей дал свободу, а еще сотни миллионов людей он избавил от страха советского вторжения. И то, что происходит в России, это синдром поражения. При всех заклинаниях о том, что в холодной войне нет победителей, нет поражений, тем не менее, холодная война закончилась, ее закончил Горбачев, и она закончилась капитуляцией Советского Союза, и западный мир победил, а Советский Союз проиграл. И вот этот комплекс поражения как был в Германии после Первой мировой войны, он живет в России, живет особенно в старшем поколении, обида, досада за прожитую жизнь напрасно в значительной степени, потому что для пожилого поколения сейчас, если они, конечно, ну, более-менее адекватно воспринимают свою биографию и время, то сейчас мучительно больно, наверное, сознавать, что годы и годы на партсобраниях, на всяких этих марксистско-ленинских учениях было потеряно время, была потеряна жизнь на бессмысленную совершенно вот эту ерунду. И, конечно, это нелегко сознавать. Вот. И Горбачев, конечно же, историческая фигура. В России времен вот конца 20 века не так уж много таких вот исторических фигур, которые отпечатались. И в этот день, 80-летия, я тоже хотел бы пожелать Михаилу Сергеевичу доброго здоровья и счастья, и в кругу семьи. Причем семья его тоже уникальная. Вот эта вот глубинная совершенно верность и преданность друг другу с Раисой Максимовной, которая очень жестко встречала непривыкшая к первым леди советское большинство, это тоже было мучительно больно. Еще одно то, что ему предстояло пережить, и смерть Раисы Максимовны. Очень нелегкая судьба у этого человека, и дай бог ему счастья.
Вопрос Олегу Калугину. Как, по-вашему, хотел ли Горбачев тех изменений, которые в результате произошли, и сознательно ли шел на поражение в холодной войне, о котором сказал Аркадий Мурашов?
То, что Горбачев искренне хотел перемен, у меня не вызывает сомнения. Другое дело, как далеко он готов пойти был в этих переменах. Я считаю, что Горбачев всегда думал и работал ради совершенствования социализма с неким человеческим обликом. И в этом смысле то, что было когда-то раньше в Восточной Европе, наложил отпечаток на его мировоззрение, на его представление о будущем Советского Союза. Но, с другой стороны, он был партийный функционер, в общем-то, выходец из вот этой среды, и окружен был людьми, которые, к сожалению, не симпатизировали вот этим грядущим переменам или возможным переменам. Они, более того, сопротивлялись и пытались сформировать у Горбачева позицию отказа от всяческих реформ. В сущности, августовские события 91-го года, когда произошел известный путч, где органы безопасности, значит, свергли и Горбачева, это уже был, если хотите, можем считать апогеем в этой борьбе. Но именно тогда, после августа 91-го, Горбачев понял, что надо идти дальше, надо идти на более кардинальные, решительные реформы. К сожалению, у него оставалось немного времени, и эти реформы по существу не состоялись, но вот эта сама идея, которую я все время высказывал, я был рад очень, что когда-то и Горбачев ее воспринял, выступая на внеочередной сессии Верховного Совета СССР, это уже после путча, это было 25-26 августа, он тогда сказал с трибуны во всеуслышание, КГБ – это государство в государстве, а плод тоталитаризма, он должен быть разрушен. Но вот здесь как раз вот эти хорошие, добрые пожелания, они, увы, уже после ухода Горбачева и после Ельцина, все это пока еще осталось благим пожеланием. Но Горбачев пытался сделать все, что он мог, и за это мы ему должны быть все благодарны.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хотел бы спросить, насколько велико было сопротивление в тогдашнем политбюро ЦК КПСС реформам Горбачева? И хотел бы еще услышать о роли Михаила Сергеевича в событиях Прибалтики в 91-м году, в январе, вернее, 91-го года. Спасибо большое.
Вопрос Виталию Манскому. Удалось ли вам вызвать на откровенность Михаила Горбачева вот касательно положения в Прибалтике в 90-91 годах?
Да, он, в общем, отвечал на эти вопросы. Я не думаю, понимаете, я так
чувствую в вопросе некоторый упрек. Конечно, я считаю, что Горбачеву можно предъявлять большое количество упреков. Я просто полагаю, что день 80-летия не повод для упреков. Если мы вспомним то позитивное, что сделал этот человек, а потом попробуем поставить на чашу весов, то, конечно, позитивное, безусловно, на мой взгляд, безусловно, перевесит. То, что происходило в Тбилиси, то, что происходило в Прибалтике, тот самый Чернобыль, но в конце концов Советский Союз, разваливаясь, не претерпел той гражданской войны, которая произошла в Югославии, и нужно сказать, что он все же закончил войну, он вывел войска из Афганистана, и он не развязал гражданской войны в России, которая была бы катастрофой планетарного масштаба. Так или иначе, это не произошло. Локальные проблемы, да, безусловно, я думаю, что... И я знаю, что он об этом вольно или невольно, так сказать, с горечью вспоминает и признается. Но на выходе... я хочу несколько, может быть, не то чтобы возразить Мурашову, но как-то спросить... несколько раз было сказано, вот открылся съезд, вот, значит, опубликовали Солженицына, но в той системе, в том государстве, без решения главы государства никакой бы съезд, никакие бы выборы не происходили, никакой Солженицын нигде бы не публиковался. Это были прямые, если не указания, я думаю, что даже прямые указания первого лица сделать это, начать такой-то процесс. Да, конечно, это все начиналось очень медленно, потому что, ну, прежде всего, невозможно было в этом окружении начать какие-либо реформы. Да, это происходило, может быть, не столь отчетливо, не столь сконструированная была программа, да, по наитию, но это начинал один человек в противовес всему своему окружению.
Жорес Медведев, бывший советский диссидент, ныне прозывающий в Англии ветеран Великой Отечественной войны, не относит разрушение СССР к числу заслуг Михаила Горбачева.
Советский Союз исчез, прекратил свое существование при Горбачеве. Вот это главное, то, что на Западе считают его главным достижением. Поэтому позитивной оценки я его дать не могу, если исходить с точки зрения Советского Союза, потому что Советский Союз исчез при Горбачеве. С точки зрения Запада это было позитивным мировым геополитическим результатом правления Горбачева. Для Запада это было хорошо. Я в данном случае не очень объективен, потому что как британский гражданин я как бы одобряю действия Горбачева, и как советский гражданин я ему благодарен за то, что он восстановил мое гражданство, но как советский гражданин я, опять же, отношусь к его деятельности весьма критически.
Напомню, что в день 80-летия Михаила Горбачева говорим с Олегом Галугиным, Виталием Манским, Аркадием Мурашовым, Александром Ураром. Сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Силы, верные режиму Муаммара Каддафи, сегодня были выбиты из города Брега на севере страны, где находится крупный порт и нефтеперерабатывающий завод. Как передал с места событий корреспондент телекомпании BBC, отряды антиправительственных сил вытеснили войска Каддафи из ранее занятых ими районов города. В Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве в январе 2009 года адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой судья отказался исключить из коллегии старшину присяжных. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», адвокат подсудимых заявил, что старшина присяжных разговаривал с прокурором во время допроса свидетелей. Президент России Дмитрий Медведев наградил бывшего президента СССР Михаила Горбачева, которому в среду исполнилось 80 лет, орденом Андрея Первозванного. Трем жителям Ингушетии, задержанным по подозрению в причастности к теракту в московском аэропорту Домодедово, предъявлены обвинения. ООН отозвала обвинения в адрес Белоруссии о якобы имевших место поставках трех боевых вертолетов в Кот-д'Ивуар для сил верных, удерживающему власть Лорану Гбагбо. В Исламабаде убит министр по делам религиозных меньшинств правительства Пакистана. Войска НАТО в Афганистане признали, что по ошибке убили 9 мирных жителей в ходе операции в провинции Кунар. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон обеспокоен отсутствием прогресса в расследовании обстоятельств смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Об этом говорится в письме, направленном Кэмероном главе фонда Уильяму Браудеру. Алексей Венедиктов большинством голосов переизбран на должность главного редактора радиостанции «Эхо Москвы». Вы слышали краткий выпуск новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в день 80-летия Михаила Горбачева, его место в новейшей истории, мы обсуждаем с бывшими народными депутатами СССР Олегом Калугиным, Аркадием Мурашовым и режиссером Виталием Манским. В первой части нашей программы участвовал политолог Александр Рар. Слушаем вопрос из Обнинска от радиослушательницы Марии Николаевны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир, можно вашим гостям вопрос задать?
Пожалуйста.
Насколько вот он так... Ну, просто мы между собой, слышишь, разговариваем. Вот последние годы руководство государством Горбачева, он вместе с Шеварднадзе с Америкой заключил договор, по которому огромные территории водных бассейнов за восточнее Курил отошли к Америке. Вот я только хотела вас спросить. Вот это соглашение осталось состоятельным, его отменили, какие-нибудь изменения были? Спасибо.
Давайте Олегу Калугину зададим этот вопрос. Он у нас проживает в США. Вам вопрос, Олег Данилович.
Я думаю, что вопрос пока еще остается открытым. Вопрос находится в стадии обсуждения, поэтому говорить о каком-то решении еще будет рано. Но я бы хотел вернуться вот к предыдущему комментатору, который обвинил, ну или, по крайней мере, высказал мысль о том, что Горбачев виновен в развале Советского Союза. Я лично не придерживаюсь такого мнения. Я считаю, что Михаил Сергеевич хотел сохранить Советский Союз, он хотел совершенствовать систему, он хотел создать общество с человеческим лицом. И в этом смысле сама идея развала СССР, это... Ну, давайте более конкретно, когда Борис Николаевич Ельцин объявил о том, что Россия становится, Российская Федерация, самостоятельным государством, вот это и было начало развала. В полном смысле слова, потому что уже дальше процесс пошел, можно сказать, без остановки.
Слушаем вопрос москвички Елизаветы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотела бы задать вот какой вопрос. Сейчас президент Медведев наградил Михаила Сергеевича высшим орденом и будут ему вручать в Кремле эту награду. Как вы думаете, не мог бы Михаил Сергеевич еще послужить своей родине таким образом, что во время вручения ему награды просто отказаться от нее и высказать... все, что он думает о этой власти, тем более, что он, в общем, совершенно недвусмысленно высказывался в последнее время. Или его, может быть, держит страх за новую газету, которую он поддерживает. Спасибо большое.
Вопрос Аркадию Мурашову. Как, по-вашему, способен ли Горбачев отказаться от ордена Андрея Первозванного, как когда-то отказался Александр Солженицын, другой Нобелевский лауреат, от ордена за заслуги перед Отечеством?
Нет, я не думаю, что это, что, во-первых, Горбачев откажется, и не думаю, что это был бы правильный поступок с его стороны. Значит, то, что государство в лице президента, нынешнее российское, высшие свои награды оценивает деятельность Горбачева политическую в прошлом, это, по-моему, совершенно заслуженно, закономерно, и несмотря на все... претензии, которые можно предъявить к нынешним властям, а этих претензий довольно длинный перечень, и действительно Горбачев очень критически с оценкой выступал нынешнему политическому руководству, но все-таки одно дело это критика, политическая критика, другое дело отказ от награды заслуженной, это уже переходит в область, ну, некую моральную, что ли, которая здесь, ну, совершенно, мне кажется, неуместна. Поэтому я думаю, что примет Горбачев награду, и, наверное, в своем выступлении при принятии награды, может быть, он сформулирует какие-то свои наиболее, то, что его больше всего тревожит, претензии к нынешним властям, но Но это нормально, мне кажется, это деловой такой конструктивный совершенно подход. И все, я думаю, так оно и будет.
Ирина Хакамада, писатель и общественный деятель, безоговорочно признает вклад Горбачева в исторический прогресс.
Михаил Сергеевич изменил историю России к лучшему, несмотря на то, что многие его обвиняют в том, что произошел распад Советского Союза, но распад был предрешен. Кто-то должен был это сделать, ему хватило на это храбрости, при том, что человек достаточно спокойный и системы. Хотел пожелать счастья и здоровья, потому что все остальное у него есть.
Слушаем вопрос москвички Нины Васильевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я полностью поддерживаю выступление Ирины Хакамады. Тоже пожелаю долгих лет Горбачеву. Он человечный человек, не сравнится нашим сегодняшним политикам, то есть руководителям страны, которые как-нибудь стараются захватить где-то у кого-то, нанести удар Грузии. Вообще невыносимо. Совершенно человеческое лицо потеряла страна. Спасибо. Я плохо себя чувствую, но не высказаться не могла. Спасибо большое.
Вопрос Виталию Манскому. Вот когда вы снимали 10 лет назад свой фильм, связывал ли Михаил Сергеевич какие-то надежды с новым руководством тогда страны?
Да, он очень позитивно тогда относился к выбору Путина, возлагал на него очень серьезные надежды и вообще, кстати, одним словом, очень позитивно относился, но мы видим, что сейчас это претерпело некоторые изменения, вот судя по даже недавним выступлениям. Потом, наверное, когда его поматросили с его идеей создания партии независимой, а я этот процесс застал, он как бы убедил... Ну, так сказать, я думаю, что жизнь в современной России его в чем-то разочаровывает. И я считаю, что мы должны быть в том числе благодарны тому, что он своим авторитетом, а для огромного количества людей, пусть не для всех, но для большого количества людей, его голос – это авторитетный голос достойного человека. Он все же выражает свою позицию и не прячется в угоду каких-то, так сказать, может быть, даже весьма существенных интересов, которые есть у него, у его фонда там, и так далее. Там, потому что я помню, он мне как-то сказал... Тогда действительно только пришел Путин, и он с такой горечью говорит: ты знаешь, я был единственным человеком в России, который платил налоги, потому что при Ельцине, говорит, меня так вообще проверяли всю мою деятельность, что если бы я где-то копейку утаил, то уже неизвестно, где бы я был. То есть вообще ему было не сладко, он действительно ведь практически все ельцинское правление, мы его, по сути дела, не видели ни в СМИ, нигде вообще в такой открытой публичной жизни. С появлением Путина его пригласили тогда, я помню, он был очень горд этим обстоятельством, что его пригласили на инаугурацию, там, ну и так далее. И, в общем, тогда пошел процесс его возвращения в некую публичную политику. Он в это поверил, он повелся, как бы сейчас сказали, на это. Он стал, так сказать, как-то политически активен. Но потом все это разбилось, потому что, ну, мы понимаем, что, так сказать, все здесь достаточно регламентировано, и никаких импровизаций, в общем, власть не хотела бы видеть на своем пространстве.
Слушаем вопрос москвича Якова.
Я не вопрос, я хочу сказать реплику, позвольте мне высказаться. Значит, я хочу сказать, ответить на вопрос, звучавший из уст Рара, о том, почему в России так не любят Горбачева. Россия не любит Иуды. Я думаю, что именно таким Горбачев и войдет в историю мировую, современную. И правильно сказал уважаемый Медведев, Жарес, что именно разрушил. Только, конечно, для Запада хорошо, для России, для Советского Союза плохо. Поэтому он таким и войдет. Что я хочу сейчас сказать? Я сначала к Горбачеву относился достаточно нейтрально, даже с некоторой симпатией. Но после того, как я услышал, пришел в интернете, услышал от Кургиняна тот документ, в котором он говорил, по-моему, 2003-2004 год, в лекции или в университете в американском, что его целью было разрушить один Советский Союз. И как я после этого могу относиться? Только к Иуде.
Ну, давайте такую, не будем не юбилейную риторику применять. Вопрос Аркадию Мурашову. Как, по-вашему, ощущается ли разочарование Михаила Горбачева в нынешних обитателях Кремля и чувство невостребованности?
Я думаю, что в высшей степени, потому что одним из главных достижений, то, чем Горбачев, ну, имеет право гордиться, это то, что он разрушил политический монополизм КПСС. Была убрана 6-я статья из Конституции, создана более-менее свободная политическая жизнь. И вот сколько сил Горбачев положил на то, чтобы Советский Союз и Россия, чтобы граждане получили право альтернативных свободных выборов, честных, чтобы политическая жизнь состоялась в России. И у Горбачева с Ельциным были очень непростые отношения, но я думаю, что Горбачев не мог упрекнуть Ельцина в том, что Ельцин в этом смысле разрушил то, что было Горбачевым достигнуто. А вот Путин это сумел сделать. И нынешнее, конечно, то, что политическая жизнь полностью в России отсутствует, снова у нас политический монополизм, снова у нас отсутствуют какие-либо выборы, суррогат и фальсификация. Я думаю, что Горбачеву горько это видеть, это в значительной степени, ну, обесценивает и его усилия. И поэтому, конечно, я не думаю, что у него здесь... Да, Россия осталась свободной страной, но она перестала быть страной демократической, страной, где население, ну, может влиять на устройство политической системы, не говоря уже о персоналиях, которые принимают политические и экономические решения. Увы, здесь все разрушено. И я думаю, что Горбачев, конечно, смотрит на это с горечью и сожалением.
Слушаем москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Горбачев, когда приступил к своим реформам, он хотел сделать, по-моему, лакировочный ремонт. Он не думал, что это все так прогнило. И когда все держалось на КГБ и на страхе, когда Ельцин приступил к своей работе президента, он понял, что все рушится, и поэтому он и передал власть Путину, бывшему председателю КГБ. Ну и КГБшники к тому времени стали уже не те, они стали в основном коммерсантами, поэтому все так и получается. Спасибо.
Вопрос бывшему генералу КГБ Олегу Калугину. Как, по-вашему, удалось ли нынешним российским властям перечеркнуть многое из того, чего добился Михаил Горбачев?
Я думаю, да. К сожалению, я должен констатировать, что нынешнее руководство России во многом реставрировало порядки и замашки старых времен, догорбачевских. И, правда, сейчас более используются совершенные методы, как говорят, устранения политических противников, но это всего лишь вопрос тактики. Я извиняюсь, но напомню о том, как некоторые люди, выступавшие именно как политические противники, хотя многие могут разить, ну, какой калибр, какие, ну, такие, как, скажем, Литвиненко, такие, как Ходорковский, такие, как Анна Политковская, люди, которые выступали с резких таких вот позиций, резкого осуждения нынешнего режима, к сожалению, их сегодня с нами нет, либо вот Ходорковский сидит в тюрьме, ему еще продлили срок. То есть многие идеи, которые Михаил Сергеевич надеялся воплотить в жизнь, они сегодня, увы, остались частью, лучшей частью истории Михаила Сергеевича Горбачева.
Владимир Буковский, бывший советский правозащитник и политзаключенный, осознает всю противоречивость фигуры Горбачева.
Горбачева судьба очень своеобразная. Его задачей, когда он пришел к власти, было спасти советскую систему. Однако он достиг ровно обратного, система рухнула. Конечно, в то время он не понимал, что система нереформируема, что ее нельзя спасти. Но он приложил все усилия, чтобы этого добиться. По иронии судьбы, он популярен только на Западе. В России его очень хорошо поняли и не любят. А здесь, в общем, понятно, почему он до сих пор популярен. Потому что он был как бы сделан на экспорт. И его имидж, и вся его программа. программа, она в огромной степени была рассчитана именно на то, чтобы повлиять на западное восприятие. Перестройка и гласность. Это такая огромная операция была проведена для того, чтобы обмануть Запад, сделать его более покладистым, смягчить конфронтацию, позволить выбраться из тупика, в который коммунистическая система загнала Советский Союз. Вот такая странная у человека судьба, не совсем обычная.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Марины.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня, собственно, два вопроса. Первое, я вот читала, даже не помню где, что якобы весь вот золотой запас, деньги Советского Союза, они улетучились к 87-му, к 88-му году. Вот интересно, куда они девались, кто ими воспользовался. Это первое. И второе, вот из каких средств складывался фонд Горбачева? Вот все говорят фонд, но вот из каких денег и чем он занимается?
Вопрос Виталию Манскому. Как волновали ли Михаила Сергеевича вопросы о происхождении его состояния?
Вы знаете, я должен сказать, может быть, я как-то обижу в этом смысле Михаила Сергеевича, но он по нынешним временам живет скромнее директора небольшой фирмы там со средним оборотом. То есть он живет очень скромно, а это дача, собственно, в которой там квартиру он продал свою, часть квартиры просто снимался в рекламе, и деньги, чтобы достроить здание на Ленинградском проспекте, это я точно знаю, это были деньги с съемки в рекламе, там, Pizza Hut, что ли, как она называлась. Деньги, которые с Нобелевской премии он получил, там, часть денег пошла на строительство медицинского центра для детей. Это была идея Раисы Максимовны. Потом, я ведь не экономист, но так мы все слышим, постоянно вот нам докладывают о ценах на нефть. По-моему, Советский Союз рушился на фоне там каких-нибудь 15 долларов за баррель. Опять же, я думаю, экономисты меня поправят, но просто государство было банкротом к моменту его прихода к власти, и когда... То есть... То, что Горбачев не унес с собой золотой запас и даже малую его часть, это я могу, так сказать, засвидетельствовать. Потому что, опять же, я вот такая маленькая деталь, что он живет в казенной даче. Вот когда, то есть эта дача не перейдет в наследство его там дочери, внукам и так далее. Нужно понимать. Вы представьте себе не то, что президента, а какого-нибудь, и даже не министра, а зав отдела министерства нынешнего, чтобы он жил в казенной даче, и чтобы у него не было дома на Рублевке. Вы знаете такого зав отдела любого министерства? Назовите, пожалуйста, мы, так сказать, будем его сделаем таким, так сказать, национальным героем. Поэтому что угодно можно предъявлять Михаилу Сергеевичу, но только не корысть. И никакие там коррупционные злоупотребления. Это уж вот здесь готов выступить адвокатом.
Слушаем вопрос москвички Анастасии.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Самая страшная ошибка и преступление Горбачева, что он молчал 20 дней, когда взорвался Чернобыльский 4-й реактор на Чернобыльской станции. Это пострашнее разрушения Советского Союза. Наверное, с Чернобыля и пошло разрушение Советского Союза. Молчать с 26 апреля по 15 мая, уже когда Европа кричала, Швеция, Польша, и только он тогда набрался смелости сказать, что у нас страшная авария, смертельная авария в СССР.
Ну, Виталий Всеволодович Манский об этом уже сказал, что как раз в этом фильме «Горбачев после империи». Это один из тех неудобных вопросов, которые он ему задал. Вопрос Аркадию Мурашову. Как, по-вашему, можно ли предъявить руководителям эпохи Горбачева обвинения в коррупции, вот которые предыдущий радиослушатель так небрежно бросил им?
Я думаю, что практически нет. Я думаю, что если кто-то и сумел нажиться в советское время, ведь в советское время денег-то ведь не было. Как таковых. Это было какое-то бумажное безналичное обращение. Тот, кто работал по внешней экономике, тот, кто отвечал там за гранбанки, ну, я думаю, что, может быть, мог там сколотить состояние, которое по современным меркам, ну, просто более чем скромное. Сам Горбачев, конечно же, исключительно бескорыстный человек, и для президента великой державы его современное материальное положение, ну, просто более чем скромное. Я хочу сказать, что у нынешних руководителей государства миллиардное состояние, причем это касается и губернаторов, и многих министров, и я уж не говорю про руководителей госкорпораций, про так из круга так называемых друзей Путина, не говоря уже о Лужкове и о прочих и прочих. Миллиардное состояние, мультимиллионеры. Поэтому то, что произошло в этом смысле с коррупцией и с обогащением, это развивалось постепенно. При Ельцине это укреплялось. Но, конечно, то, что произошло при Путине, это уже, ну, что называется, превосходит всякое воображение. И вот эта гнилостность режима, она, конечно, во многом определяется той степенью коррупции, которая за последние 10 лет случилась в России.
Вопрос Олега Калугина. Как, по-вашему, служит ли фигура Михаила Сергеевича ныне живым укором, коррумпированным руководителем, вот примером собственного бескорыстия?
Я, к сожалению, считаю, что нынешних руководителей проблемы вот такой совести не очень беспокоят. Они заняты вот тем, что сгребают где что можно, поразмещают там, где можно сделать еще больше. И вот такими вопросами они, по-моему, не озадачены. В этом смысле действительно Михаил Сергеевич войдет в историю как человек бескорыстный. Я, ну, работал в те годы еще в Москве и в Ленинграде. Короче, мне были известны некоторые лица из высшего руководства страны, которые имели склонность к наживе за счет вот всякого рода махинации. Вот, к счастью, вот Михаил Сергеевич, на мой взгляд, абсолютно здесь безупречен. Его репутация в этом плане, она не вызывает никаких сомнений.
Вопрос Виталию Манскому. Вот доведись вам сейчас снимать продолжение фильма. Как вы рассматривали бы фигуру Михаила Сергеевича как трагическую, драматическую фигуру на стыке эпох? И что бы вы пожелали ему в день сегодняшнего юбилея?
Ну, прежде всего, я и тогда сделал картину о Горбачеве как фигуре трагической, потому что он действительно в своей жизни, ну, практически такие шекспировские мотивы совершенно очевидны в его судьбе. А пожелать, ну, конечно, я хочу пожелать, чтобы он понимал, чтобы он не комплексовал, чтобы он чувствовал, чтобы он был уверенным в том, что его дело в конечном счете восторжествует, что свобода в конечном счете в России и демократия прочно, так сказать, что все не зря. Понимаете, очень мне действительно очень жалко и обидно видеть стариков, которые в конце своей жизни ощущают, ну, какую-то бессмысленность. Вот Горбачев не должен ощущать бессмысленности своей жизни. Несмотря на эти 42%, которые считают, что он развалил Советский Союз, не на эти вопросы, которые некоторые вот даже в этой программе, он должен быть уверен и спокоен. Этого я ему и желаю.
Спасибо. Вопрос Аркадию Мурашову. Как вы можете, одним взглядом окинув эпоху, оценить эпоху Горбачева? И нуждается ли сейчас наша страна вот в реформаторе подобного масштаба?
Ну, больше всего, мне кажется, к Горбачеву подходит слово «освободитель». Вот действительно, Горбачев – это человек, который принес свободу. Я хочу напомнить, что самые главные законы ведь о свободе совести, о свободе печати, о свободе выезда, они были приняты союзным парламентом, они были приняты Горбачевым до Ельцина и до вообще формирования даже российского парламента. И вот «освободитель» – это, мне кажется, слово, которое наиболее точно отражает то, что его вклад в историю.
Вопрос Олегу Калугину. Как, по-вашему, вот, достойно ли сейчас место занимает Михаил Горбачев в таком пантеоне ветеранов политической сцены, и то, что он занимается благотворительностью, и вот его будет вечер в Альберт-Холле благотворительным гала-концертом вот, в день празднования 80-летнего юбилея?
Я очень рад, что Михаил Сергеевич вот, будет участвовать в этом мероприятии. Я очень рад, что он стоит вот сзади, если хотите, не только со своими финансовыми возможностями, которые довольно ограничены, а именно своим сердцем, своим умом он стоит с теми, кто хочет лучшего для России, но лучшего не через введение порядка железной рукой и бочение в сортире, так, а именно того, который Горбачев начинал в расчете на лучшее будущее страны, какой он ее еще надеется увидеть.
Мы присоединяемся к поздравлениям. Напомню, что сегодня свой 80-летний юбилей отмечает первый президент СССР Михаил Горбачев. Он свой день рождения празднует в Москве в кругу семьи и друзей. А поздравить юбиляра все желающие смогут в Лондоне на открывающейся 15 марта юбилейной конференции под названием «Поколение Горбачева. Шестидесятники в жизни страны». Как сообщили в Горбачев фонде, конференция станет площадкой для обсуждения роли шестидесятников в отечественной истории второй половины 20 века, а также возможности преемственности их идей и ценностей в современной России. А 30 марта в лондонском Альберт-Холле запланирован благотворительный гала-концерт в честь Михаила Горбачева. В день его 80-летия, место Горбачева в новейшей истории, мы сегодня обсуждали с Олегом Калугиным, бывшим народным депутатом СССР, бывшим генералом КГБ, проживающим в США, Аркадием Мурашовым, бывшим начальником ГУВД Москвы, также бывшим народным депутатом СССР, Виталием Манским, автором и режиссером фильма «Горбачев после империи», созданным к 70-летию Михаила Горбачева, и Александром Мураром, экспертом немецкого общества внешней политики, автором биографии Михаила Горбачева. Все четверо были у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Панье и Марк Штильман.
Племен Ливии, на юге Туареги. Если они отвернутся от Каддафи, то он потеряет связь с африканскими наемниками. А на востоке страны правительственные войска и повстанцы воюют за терминал по отгрузке нефти. Там живет недружественное Каддафи племя. Племенное восстание в Ливии. Слушайте программу «Время и мир» сегодня в 22 с повторами в час и в 15 в четверг. Время московское, радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.